грузинская мечта продолжает испытывать терпение Запада и событиями 5 июля, и нарушениями соглашения Мишеля с последующим выходом из него вообще и, возможно, проведением осенних выборов. Означает ли это осознанную смену внешнеполитического курса? Могут ли внутриполитические риски обернуться поворотом с Запада на север? За некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает эти вопросы с политологами Давидом Дарчиашвили и Торнике Шарашенидзе.
Турнике, поведение грузинской мечты и грузинской власти в последнем кризисе, в частности в истории с соглашением Мишеля, многие рассматривают как ее, в том числе, геополитический выбор. Она отворачивается от Запада и, стал быть, автоматом идет, как было сказано, в Маугли на север. Насколько это так? Насколько вообще в мечте существуют какие-то внешнеполитические предпочтения?
Если даже мечта захотела бы повернуть на север, это ей не удастся. Я думаю, что лидеры мечты это прекрасно понимают, потому что грузинское общество, тем более оппозиция и гражданский сектор, они нацелены на Запад. Во-вторых, лидеры мечты прекрасно понимают, что без Запада просто-напросто не выжить. Остаться один на один с Россией лично Бедина Иванишвили, наверное, не хочет. Тем более, что, насколько мы знаем, почти все его активы сейчас находятся на Западе, а не в России. То, насколько я знаю, в свое время не очень хорошо сложились отношения с Путиным. И, наверное, это был один из причин, почему он в свое время уехал из России. Так что не так все просто. Выход из договора Шарль-Мишеля, наверное, все-таки нужно объяснить внутриполитическими причинами, потому что, наверное, они поняли, что набрать 43% им бы не удалось. Выходя из соглашения, они уже не обязаны провести досрочные выборы. И плюс, что очень важно, они тем самым лишили эти местные выборы той важности, которую она прежде имела. Это прекрасно понял сам Миша Саакашвили, поэтому он объявил, что вернется в Грузию до выборов. Миша хочет вернуть этим выборам ту важность, которую эти местные выборы имели до того, как мечта вышла из соглашения.
Давид, если мы говорим о внутриполитических причинах, то все-таки все, что делает в последнее время мечта, действительно выглядит при этом как при принесении в жертву внешнеполитических интересов, внутриполитических. И Шарль Мишель, и история 5 июля, это все выглядит как достаточно антизападная акция. Это действительно продуманный какой-то шаг? Или это какие-то следствия и непросчитанность ситуации? Или наоборот, какая-то другая просчитанность?
Что-то прогнозировать, когда дело имеем с Иванишвили и его так называемой партией, потому что это вот конгломерат типа «Единой России», то есть там по личной лояльности и каким-то коррупционным замыслам люди собраны. В основном, ну, исключения бывают везде. Это довольно-таки неблагодарное дело. Я думаю, что любая внешняя политика, геополитические факторы, они всегда переломляют через внутреннюю политику и наоборот потом влияют со своей стороны на внешнюю политику. Эти люди вместе с Иванишвили хотят сохранить власть. Западные советы им в этом мешают. Поэтому из-за своего желания хватать и не упускать эту власть, они идут на конфронтацию с Западом. Это чревато, конечно. До конца они пойдут и полностью повернутся на север или на северо-восток, тут и Китай не нужно забывать. Или все-таки они испугаются, что за этим может общество не последовать, за этим может быть какие-то санкции. Если они дети и не понимают, что качать так лодку пахнет изменением окончательно внешнеполитического курса, тогда да. Но я не думаю, что мы с детьми имеем дело. Они идут на этот риск осознанно, насколько у них хватит внутренней воли до конца идти на этот риск, мы посмотрим.
Чем, собственно говоря, это может быть чревато? Ну, может быть, они действительно предполагают, что Запад тоже больше, скажем так, блефует в своих угрозах тех же санкций, что Запад не может отказаться от Грузии, слишком много в него вложено и материальных, и моральных сил.
Да, тут элементы блефа есть, но все-таки они должны понимать, что испорченные отношения с Западом будут влиять на визовую политику, на возможности их детей обучаться на Западе, хранить свои сбережения в западных банках. Все это, я думаю, для них довольно-таки болезненно будет. С другой стороны, смогут ли они легкостью брать те долги международные, которые берут, и продолжить платить пенсии, делать какие-то там, я не знаю, социальные и так далее, не ахти какие, но все-таки программы. Заменит ли им все это Россия, а может быть по просьбе России еще и Китай? Они перед дилеммой: рисковать властью или рисковать опять же властью, но через уже безденежье, и рисковать будущим своих детей.
Действительно, все ли так бинарно? Все ли вот так вот или-или? Если не Запад, то Север-Северо-Восток. Насколько актуальны разговоры о балансировании, такие модные разговоры 90-х, начала нулевых? Или, в общем, это некая такая формула, скорее, пропагандистского свойства?
Не так все просто, я считаю, потому что даже при Саакашвили Грузия активно сотрудничала с Россией. В свою очередь, даже после войны Миша упразднил в одностороннем порядке визовый режим с Россией, чтобы привлечь сюда российских туристов. Миша привлекал очень активно российский капитал, он действовал прагматично. Нынешнее руководство Грузии старается быть еще больше конструктивным, конечно, с Россией, это никто не отрицает, но когда-то обвиняют грузинскую мечту в том, что они служат интересам Кремля, не так все просто. Есть совместные учения с НАТО, которые вот недавно завершились в Грузии, есть безвиз с Евросоюзом, режим свободной торговли и так далее, и так далее. И есть одна вещь, которую я еще не соглашусь с Давидом, если, допустим, сюда вступит Россия ни за что сюда не пустит Китай. Россия Грузия нужна для себя, так что никого другого пускать, она сюда на Кавказ вообще не собирается. И сейчас, если идет борьба в Грузии за регион, в первую очередь за Грузию, потому что Грузия является ключом, конечно, Южному Кавказу, это борьба между Западом и Россией в первую очередь. Но все правительства Грузии до некоторой степени балансировали. Даже Миша до некоторой степени балансировал до 2007 года, потому что после того, как у нас, наверное, вы все помните, когда отсюда вывели российских шпионов, публично их оскорбив. После этого отношения очень сильно испортились. До этого Миша тоже балансировал, скажем так. Но после войны ему было очень трудно балансировать. Так что я думаю, что в балансировании ничего такого плохого нет, если, в принципе, ты остаешься верным прозападному вектору.
Давид, Москва как бы подыграла вот этой вот разыгрываемой дилемме, да, или Запад, или Восток. И как только начались осложнения на западном направлении, Москва устами Нарышкина, Нургалиева, она немедленно обозначила свою позицию. Насколько эта игра может найти какой-то отклик в Грузии, особенно перед выборами, ну и с учетом электората Ирмы Инашвили, который пишет письма?
Ирмы Инашвили небольшой электорат. В целом она в тандеме всегда до сих пор существовала с правящей вот так называемой партией. Сама Ирма Инашвили вряд ли сможет стать какой-то национальной фигурой. Этот баланс не может сейчас состояться между Западом и севера, потому что Грузии не простят, если она эти выборы проведет недемократически. Это могут простить некоторым другим странам, но Грузии после вмешательства президента Европейского совета и вообще исходя из досье Грузии, это не простят. В Сторнике поспорить насчет Китая. Вы знаете, вот как-то тихо Китай стал номер первым торговым партнером Грузии. Да, интересуется, исходя из политики Си Цзиньпина, разными геоэкономическими местами на глобусе. Грузию нужно снабжать деньгами, чтобы она существовала. Эти деньги, я не знаю и не думаю, что у России будут в достаточном количестве. Так что какой-то вот тандем российский-китайский для меня не исключен. С чем я могу согласиться, Сторники, это что, надеюсь на гражданское общество и политический спектр Грузии, что до этого дело не дойдет. И Грузия все-таки худо-бедно останется в кильватере демократического мира.
Сторники, нет ли риска немного переоценить возможности и значимость гражданского общества с прозападным вектором? События 5 июля показали, что власть, в общем, готова к консолидироваться и с антизападными силами, вполне консервативными, которые, в общем, могут найти себе какую-то точку конденсации. А это может иметь последствия для общей картины, которую мы обсуждаем?
Быть гомофобом, это еще не означает, что ты пророссийский. Окрестить ту толпу, которая там громила Руставельский проспект, они гомофобы. Но я не думаю, что они все они были, скажем так, пророссийскими путинистами, как их окрестили.
Нет. Я говорю о консервативных силах. Я говорю не о том, что они консолидировались с гомофобами, но они готовы активизировать свою связь с консерваторами. Я это имею в виду.
Власти не хотели допускать проведение прайда на проспекте Руставели. И они решили, это ясно почему, потому что большинство грузинского населения все-таки против гей-парада. Тогда вот я думаю, что Гарибашвили решил стать ситуационным союзником ультраконсервативных сил, потому что что они сделали? Они появились на проспекте Руставели, они стали громить поначалу портреты Миши Саакашвили. Там устроились оппозиции, в основном сторонники Миши Саакашвили. И власти, наверное, просто не просчитали, что потом эта толпа расправится с журналистами тоже. То есть толпа вышла из-под контроля. Я уверен, что власти этого не хотели, потому что из-за этих событий власти пострадали в первую очередь. Их рейтинг сильно упал. Просто не рассчитали, на что толпа способна. Вот и все.
То есть сознательные ставки на союз с консерваторами, хотя бы тактические и временные, вы не видите?
Да, это вышло им по бокам, скажем так.
Да, и хотел бы повторить вопрос. Не переоцениваем ли мы силы гражданского общества, когда речь идет о каких-то сущностных вещах?
Знаете, я абсолютно не могу быть уверен, что гражданское общество обязательно победит и прозападное развитие Грузии продолжится на данном историческом моменте. Я в этом стопроцентно уверенным быть не могу, потому что разные расцветки консерваторы, они довольно-таки влиятельны в обществе. Союз тактический или цивилизационный, не только 5 июля себя выявил. Давно уже правящая верхушка этими людьми пользуется. Как только пришел к власти Иванишвили, он сказал, что самый вот флагман грузинской медии – это страшно темно-консервативно-фашистская газета, одна известная. Это сотрудничество с консерваторами, использование консервативных импульсов в грузинском обществе со стороны партии Иванишвили давно идет. И, как я сказал, этот альянс патриотов тоже как бы их дополнение, их филиал. Я вернусь к той дилемме, которая перед этой правящей кликой стоит. Хотят они вот до конца качать лодку, пользоваться услугами этих ксенофобов и этим испортить окончательно отношения с Западом, или будут все-таки боязливо к этому относиться и возвратятся в русло договора Шарль Мишеля.
Вы призвали не ставить знак равенства между антизападниками и гомофобами, а вот те консерваторы, которые говорил Цорнике. И можем ли мы отождествлять грузинский консерватизм с каким-то пророссийским настроем?
Во-первых, мне не нравится, как это консерватизм упоминают в таком негативном контексте. Это не ругательное слово никак. Как раз, как мы знаем, тоже западное явление, как и либерализм. Есть консервативная партия, мы знаем, на Западе, так что нельзя так.
Нет, я имею в виду конкретный консерватизм, лицо которого мы видели.
И в Грузии, да. В Грузии, к сожалению, большинство либералов превратило слово консерватизм в ругательный термин почему-то. И это очень многих нормальных людей раздражает очень сильно. То консерватив считается почему-то пророссийским. Это полная ерунда, по-моему. И, кстати, даже гомофобов очень много на Западе, насколько мы знаем. Гомофобия – это совершенно, скажем так, не пророссийский феномен. Гомофобия – это феномен сам по себе. Вот.
Давид, вам тоже задам этот вопрос. Когда вы говорите о консерваторах, вы ставите знак равенства между этими консерваторами, на которых делает ставку грузинская мечта, и, так условно говоря, сторонниками пророссийского возвращения?
Консерватор консерватору рознь. Когда я говорю о консерваторах в грузинском контексте, я имею в виду такие круги, которые, скажем, не приемлют современный Запад и ничего общего не имеют с британской консервативной партией. Может быть, они имеют какое-то общее с венгерскими консерваторами или альтернативной Германией в Германии. Обе эти группки имеют не отношения, а как-то вот взоры ихние по отношению путинской России довольно-таки толерантны. То же самое с грузинскими консерваторами. Они сегодня пишут письмо, подписываясь там где-то 40 с чем-то подписей, некоторые генералы в отставке грузинские, пишут письмо Путину. Так что, опять же, возвращаясь к консерваторам, по-моему, мы все понимаем, что в грузинском контексте не подразумеваются западные классические консерваторы а-ля там Эдмунда Берка. Нет, ничего подобного. Тут подразумевается Ирма Инашвили и Леван Васадзе. Вот наши доморощенные консерваторы, которые, конечно же, прямо открыто льют воду на мельницу Путина.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Торнике Шарашенидзе и Давид Дарчиашвили.